Кончились у нас с вами каникулы, на которых мы с вами крепко потрудились в духовном плане. И мы с вами начнем с того, как исполнили домашнее задание. Помним домашнее задание. Взять молитвослов, перебрать все незнакомые слова и их перевести со славянского на русский, чтобы исполнить заповедь святых отцов, которые учат, что молитва отличается от молитвословия тем, что человек, который молится, он понимает каждое слово, которое произносит, и чувствует то, что понимает. То есть, если понял, что помилуй, это прости меня, и что помилуй, это не дай больше мне это совершить. Так вот, понимает это и чувствует, чувствует себя вот таким просителем прощения и просителем больше не впадать в тот грех, за который просим прощения. Итак, сейчас я, чтобы для себя уяснить, нужно ли говорить о тех словах, которые у нас в утренних вечерних молитвах произносятся, но которые имеют значение не такое, как в русском языке, и переводятся совсем по-другому, нежели мы понимаем. Итак, для чего мы это делаем? Ну, первое, мы помним, как люди становятся сектантами. Это когда человек начинает священное писание истолковывать не так, как истолковывали святые отцы, а так, как ему заблагорассудится, но как он считает правильным. Точно так же, если человек молится, а слова молитвы понимает не так, как они на самом деле переводятся на русский язык, а так, как ему думается, то он уподобляется кому? Сектанту. Правильно, ну чем он лучше? Тот священное писание истолковывает так, как вздумается, а этот молитву истолковывает так, как ему вздумается, а не так, как, какой смысл вложен в этих молитвах. Понятно смысл, да? А теперь, чтобы я для себя уснил, нужно будет говорить или не нужно, начнем с самого простого. Вот если вы мне ответите, то мы, наверное, не будем на эту тему говорить. Если не ответите, значит, будем говорить. Итак, кто знает точный, дословный перевод? Вот мы молитву там произносим. «Избавь меня от нагльства и уныния». Есть такое, да? Кто скажет, что такое нагльство? Поднимите руку, кто знает точный перевод? Понятно. Сколько лет читаем? Это самое простое спросил. Нагльство, ну, наверное, от наглости. Значит, чтобы было понятно, от нагльства – это от вспыльчивости, от нагльства. Чувствуете разницу между наглостью и вспыльчивостью? Но как может человек получить освобождение от вспыльчивости, если он произносит и не понимает, чего он просит в своей молитве? Понятно, да? Ну, будем разбирать остальные слова? Будем. Хорошо. Основные так разберем. Если кого-то что еще непонятно, значит, себя выпишет, посмотрит в словарике самостоятельно, да? Ну, не найдет, значит, пусть подойдет, будем дальше смотреть. Итак, начнем по порядочку, давайте. Опять-таки, очень простое слово и часто употребляемое – окаянный. Ну, это какой-то плохой. Поехали. Мы с вами не сектанты, поэтому молчим, если не знаем, как переводится. Итак, окаянный – бедный, сожаление достойный. То есть достойный всякого сожаления. Вот бедный человек, который достоин всякого сожаления. А у нас слово «окаянный» стало ругательным. И «окаянный» говорит. Знаете, одно дело – жалительное чувство к человеку окаянному. Потому что он бедный, он заслуживает всякого сожаления, сочувствия. А тут ругательное. Ну вот, пойдем дальше. «Взбранный воеводе победительное». Сколько раз пели? «Взбранная воевода». Кто такая? «Взбранная воевода» – высшая военачальница. Дальше. «Восписуем». «Восписуем Серафима и Богородицу». Что же мы там делаем-то? «Восписуем». Вот задались бы вопросом. На самом деле, ну что ж такое «восписуем»? Ну подожди, то есть, батюшка, вот не понимаю, что такое «восписуем». Говорим и все. Не задумывайте. Итак, «восписуем» – это поем, воспеваем. Кому? Высшей военачальнице. Мы воспеваем победную песню.
Итак, избранные воеводы победительные. Благодарственная, восписуем. Мы думаем, что это она благодарственная. А благодарственная – это благодарственную песнь победную. Восписуем, понятно? Мы благодарственную песню ей победную воспеваем. Дальше. Поспешение. Избавим меня от дьявольского поспешения. Там, да? И многие говорят, вот точно, тороплюсь, так тороплюсь, и вечно мне бес мешает, я все делаю не так. Так поспешение – это помощь. Это не спешка, это помощь. Поспешествовать – это помогать. Итак, избавь меня от дьявольской помощи, чтобы дьявол не помогал мне впадать в грехи. То есть совсем другое значение в молитвах оказывается. Благоутробный – это милосердный. Это милосердный. Дальше. Ущедренный. Боже, ущедренный, благословенный, посвятили церковь и помилуем. Ущедренный. Жалься над нами. Ущедренный – это жалься надо мной. Слития. Мескава слития. Помните там молитву, да? Слития – это смешение. То есть примесь. Чтобы мы не смешивались с этим миром. Или упадшим. Чтобы Господь нас избавил. Слития. Обстояние. Обстояние – это осада, нападение. Обстояние. Осада и нападение. Вот смотрите, сколько раз мы с вами произносили эти слова. Абсолютно не вздумываясь. Обстояние, ну, обстоятельство, наверное, обстоятельства. Да, наверное. Да. Вот если кто-то считает, что вот он будет молиться, ему Бог откроет, он начнет понимать сам по себе. Простите, это со святыми могут происходить. Они сосуды Святого Духа становились, они очищались постом, молитвой и прочим. И действительно Господь открывал. Мария Египетская, она Евангелие не открывала, она его знала на зубок. Но мы-то с вами, простите, Марии, но не египетские. Поэтому нам нужно трудиться, для чего мы с вами здесь и собираемся. Дальше. Пакости. Кто скажет, что такое пакость вообще? Что-то плохое, да? Значит, пакости – это бесчестные поступки. А теперь, что значит бесчестные поступки? Значит, у нас было понятие «честный» – это который не ворует и не врет. А бесчестный – это который ворует и врет. На самом деле это совсем не так. Действительно, который ворует, он бесчестный. Но не только тот, который ворует и который врет, бесчестный. Вот честный тот, честный, у кого Бог в чести, то почитает Бога. Вот тот человек честный.
Мы читали молитву Сергия Радонежского, там шуя честь избавиться.
Значит так, шуя – это левая, а десная – это правая сторона. То есть избавили от левой стороны. Налево будут те, кто пойдет в ад, направо, кто пойдет в Царство Небесное. А десное. Так, ладно, вот мы пока с вами на этом остановимся. Вернемся к той же теме, на которой мы остановились. Поговорим немножко еще о молитве. Итак, мы с вами каждое занятие, будем часть занятия удивлять молитве. Почему? Если здесь кто-то чему-то научился, какой-то профессии или специальности, в Царстве Небесном это не пригодится. Ни шить, ни гладить там не надо, ни суп варить. Но если не научимся молиться, в Царстве Небесном делать нечего, потому что там постоянно молятся. Поэтому мы с вами, если хотим здесь, в этой жизни, что-то получить, как-то изменить себя и в Царстве Небесном прославлять Бога от всей души, то значит должны научиться молиться. Итак, ум во время молитвы должен оставаться безвидным, отвергая все образы. Безвидным никаких образов быть не должно. Тех образов, которые рисуются в воображении. Во время молитвы могут начаться рисоваться образы. Эти образы может рисовать нам враг рода человеческого. Для того, чтобы нас отвлечь от молитвы. Чтобы она у нас стала бесплодная. Значит, почему должен оставаться безвидным? Потому что ум в молитве предстоит невидимому Богу. Его невозможно представить никаким вещественным образом. И если человек начинает представлять его себе каким-то, значит, он впадает в состояние кризиса. Образ становится непроницаемой завесой между умом и Богом. Те, которые в молитвах своих не видят ничего, видят Бога. Так сказал преподобный Милетий Исповедник. То есть, если человек молится и ничего не видит ни в своем, ни в уме, ни в воображении, ни в представлении, значит, он видит Бога, потому что Бог невидим. Вот человек ничего не видит, значит, он видит Бога. Тот, который что-то себе начинает представлять, он непроницаемую завесу между собой и Богом таким образом устанавливает. Поэтому очень внимательно надо во время молитвы следить за тем, чтобы ничего не возникало у нас. Ни в воображении, ни в мечтании, ни в представлении, ни в видении. Если во время молитвы представится чувственно или изобразится само собою умственно вид Христа или ангела, или какого святого, или какой бы то ни был образ вообще, никак нельзя принимать это явление за истинное. Никак нельзя обращать на него никакого внимания. Не вступать с ним в беседу. Так учит преподобный Григорий Синаид. А святитель Игнатий Брянчанинов прибавляет: иначе непременно подвергнешься обману и сильнейшему повреждению душевному, что и случалось со многими. Много людей, которым являлись бесы под видом святых, бесы под видом Христа, под видом кого только они не являются, и соблазняют человека, человек, не понимая своего недостоинства, что недостоин видеть ни святых, ни ангелов, верит этим образом, вступает с ними в беседу, те начинают научать, и, как правило, это заканчивается трагедией. Если мы почитаем жития святых, и там найдем неоднократно Исааки, который тоже вот так впал в прелесть бесовскую, находясь в кипещерском лавре. И у нас сейчас, к сожалению, это явление не прекратилось. Есть много людей, которые ходят в храм не первый год, и видят эти видения, и принимают их за истинные. И когда начинаешь убеждать, не слушают. Такая прелесть. Что ты мне говоришь, вот я своими глазами вижу. Что ты мне такое рассказываешь? Все. Не убедить, что это прелесть. И находятся в таком страшном помрачении. Как правило, эти люди, они себя ведут, совсем не по-христиански. При малейшем замечании раздражаются. Могут накричать прямо в храме. То есть, они абсолютно не следят за своим ни внешним, ни внутренним поведением и жизнью. Они увлечены вот этими видениями, и от них же и страдают. Итак, человек до обновления его Святым Духом не способен к общению со Святыми Духами. Запомним для себя на всю жизнь и расскажем это другим. Человек до обновления его Святым Духом не способен к общению со Святыми Духами. Вот Серафим Саровский, он был сосудом Святого Духа. Но как он его стяжал? Каким постом? Какой молитвой? Сергий Радонежский, которому мы молились. Мы что с вами? Сергий Радонежский, Серафим Саровский. То есть тот, кто обновлен Святым Духом, он с этими духами и общается. Кто не обновлен, понятно, с этими духами? Тоже с духами, но падшими. Он, как находящийся еще в области духов падших, в плену и рабстве у них, способен видеть только их. И они, нередко, заметив в нем высокомерие, высокое мнение о себе и самообольщение, являются ему в виде ангелов светлых, в виде самого Христа для погубления души его. святые иконы, принятые церковью, для возбуждения благочестивых воспоминаний и ощущений, а не для возбуждения мечтательности. То есть вот икона перед нами у нас возбуждает благочестивые чувства. Но ни в коем случае не для того, чтобы человек, глядя на икону, начал мечтать и что-то себе воображать и представлять. Стоя перед иконой Спасителя, стой как бы перед самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству и иконою своей, присутствующим в том месте, где она находится. Итак, Господь находится везде, и в том числе вот своей иконой присутствует здесь, перед нами. Стоя перед иконой Божьей Матери, стой как бы перед самою Пресвятой Девой. Но ум твой храни безвидным, так учат святые отцы. То есть, вот она перед нами, но никаких мечтаний, никаких воображений, представлений быть не может. Перед ней стоит все. Святые отцы указывают, что величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу или воображать Господа. То есть одно дело быть в присутствии и предстоять перед Ним, а другое воображать, представлять, что ты стоишь перед Ним. Чувствуете разницу? Итак, ощущение присутствия Господня наводит на душу спасительный страх. Вводит в нее спасительное чувство благоговения. А воображение Господа и святых его сообщает ему как бы вещественность. Приводит его к ложному, гордому мнению о себе. Душу приводит в ложное состояние самообольщения. Святые отцы указывают, что высокое состояние ощущения присутствия Божия. Вот это ощущение присутствия Божия. Сейчас мы будем о нем говорить. Что же это такое? Одно дело, как вот, чтобы оно у нас не прошло так пустым звуком, ощущение. А как же его отчувствовать? Вот мы знаем, у нас 5 органов есть. Можно пощупать, потрогать, понюхать, увидеть. А тут ощущение Бога. Как же его ощутить? Так вот, вот этим ощущением присутствия Божия им удерживается ум от беседы с чуждыми помыслами. Ведь сколько раз нас с вами ум вступает в беседу с чужими помыслами, не нашими даже, во время молитвы. Сколько раз он туда окунается и отходит от молитвы, отходит от беседы с Богом. То есть говоришь с Богом, и вдруг подошел кто-то со стороны и начал говорить. Отвернулся от Бога и стал беседовать с Ним. Вот то же самое у нас происходит во время молитвы. Говоришь с Богом, произносишь молитву, вдруг вмешивается посторонний помысел, и человек начинает с ним беседовать. Уже забыл про Бога, уже думает о том, что на ужин будет готовить. Что, дождь на улице пошел, а зонтик не взяла, значит, стою в храме и так далее. Понятно? То есть, все, отвернулись от Бога, начали беседовать с другим. Так вот, если есть у человека ощущение присутствия Божия, вот здесь он передо мной стоит, я с ним разговариваю. Ну, как будешь чужим другим, появляешься, другому будешь разговаривать. Вот это дает чистую молитву. Вот этим ощущением присутствия Божия является особая бдительность над собой, хранящая человека от согрешений. Вообще от согрешений хранит. Ну, вот как согрешишь? Господь вот сейчас здесь, вот тут, вот видит, слышит. Ну вот как грех сотворишь? Вот было желание, помысел ушел, сотворить какой-то грех. У человека есть ощущение присутствия Божьего, только он соображает, что сейчас Господь вот здесь, видит, слышит. Ну как сотворишь грех? Как на службу ответишь? Как не удержишь свой язык, не промолчишь? Вот он стоит, смотрит. Ну. Как кусок мяса или молоко в постный день в утробу нашу поместиться. Вот Бог смотрит на меня. И мы помним, что мы оскорбляем и Бога, и Богородицу нарушением поста. А есть ли ощущение присутствия Божьего человека, который сидит за скоромным столом в постный день? Нету его. Так вот, вот это ощущение, оно достигается внимательной молитвой, много способствует приобретению его, то есть ощущения этого, и благоговейное предстояние пред святыми иконами. То есть если благоговейно человек стоит перед святой иконой, у него появляется вот это ощущение присутствия Божьего. Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. Итак, внимание на молитве, то есть внимательная молитва, не рассеянная, и умиление от молитвы. Святые отцы признают даром Святого Духа. То есть человек своими силами достигнуть этого не может. Это дар Святого Духа. Ну понятно, кому он дается. Кому, кто к этому стремится. Всеми силами, тому и даст. Кто просит. Кто не просит, не стремится, ну, вряд ли получит. Только Дух может остановить волны ума, разбегающуюся повсюду, сказал святой Иоанн Лествичник. Только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду. Итак, мы с вами не должны отчаиваться, если у нас с вами уже много лет никак не получается внимательной молитвы. Почему? А если мы с вами помним, что это дар Святого Духа, и он дается тому, кому Господь только даст, ну что отчаиваться? Что унывать? Потому что очень легко враг вводит человека в состояние уныния и отчаяния. Если человек вот год молится, молитва рассеянная, второй, по два, по три раза перечитывает молитву, она все равно рассеянная. Вот ты перечитал эту молитву, другую начал читать, снова рассеянная. Вернулся, перечитал, снова рассеянная. И бес начинает внушать. Вот видишь, никогда не научишься. И человек начинает в уныние. А в уныние, в отчаяние, как он попадает от гордости. Значит, он верит, что он своими силами может научиться. А раз не может, ну вот не могу, и все, и пошли такие слезы. Саможаление, уныние, отчаяние. Бес добился своего. А вот если я знаю, что это дар Святого Духа, ну, станет ли человек отчаиваться? Значит, Господь мне просто еще пока не дал. Я буду стараться, он даст. Все, какое уныние, какое отчаяние может быть? Буду стараться, даст. Не сегодня, не завтра, не завтра, послезавтра. Итак, святые учат. Не оставь теснин истинного молитвенного пути, и достигнешь священного покоя. Итак, не оставь теснин истинного молитвенного пути, и достигнешь священного покоя. То есть, вот этот путь молитвенный, вообще, путь христианский, он тесный, он узкий, тесный и тернистый. В том числе и молитвенный. Почему? Ну, невозможно себе представить путь христианина без молитвы. Ну, какой же христианин, если он не молится? С молитвы все начинается. Помним, молитва голова, пост основания. Пост молитва. Ну, как без головы можно попасть куда-то, что-то сделать? Итак, наши тесноты начинаются с молитвы. Очень тесно нам становится. Враг нас притесняет. Но если мы знаем это и будем помнить, что до конца дней своих нам будет тяжело молиться, более того, кто легко молится, значит, не впрок молитва, дьявол она не мешает. Но если, конечно, это не святой. Святые там, они молились, умная молитва, у них сердце само молилось. Ум молчал даже. Но нам об этом даже думать не стоит. Нам научиться бы внимательно молиться для начала. Ну вот. И теперь мы с вами поговорим о таком состоянии человека, которое называется прелесть. Прелесть есть и в молитве. То есть человек, молящийся, зачастую впадает в состояние прелести. Мы будем говорить о прелести вообще, ну и в частности коснемся прелести в молитве. Теперь так, вот разбирая вопрос прелести, мы будем открывать для себя путь нищеты духовной. Помним, что такое нищета духовная, да? Это способность видеть себя хуже всех, нищим духом. Человек, который понимает, что ему гордиться на этом свете нечем. Вот это человек нищий духом. Их есть Царство Небесное. Значит, мы с вами вот этот путь, эти врата будем открывать, когда будем разбирать состояние прелести. Только при одном условии. Если в тех примерах, которые обличают разные пороки, нам удастся увидеть себя, значит, наши с вами занятия плодотворные. Если мы будем видеть себя, а не окружающих, если мы увидели соседа, то значит рост цена всем нашим занятиям. Итак, прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Итак, прелесть – это повреждение естества человеческого ложью. То есть, как только в человеке пребывает ложь, как только он ее принял, значит, он уже повредился и находится в состоянии прелести. Увидела кофточку. Ой, какая прелесть! Потому что не задумывались. А прелещать, обольщать... Понятно, кто прелещал. Первый. А его. Итак, прелесть есть состояние всех человеков без исключения. Все мы в прелести. Но в большей или меньшей степени. Все люди в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. То есть, если я понимаю, что я в состоянии прелести, в большей или меньшей степени, то значит уже есть возможность ее избежать. Величайшая прелесть – признать себя свободным от прелести. Все мы обольщены, все обмануты. Все нуждаемся в освобождении истиною. Кстати, вот это вот понятие, что все грешные, что все в прелести, для одних оно спасительное, другие, которые, будучи в состоянии прелести, это же выражение используют себе на погибель. Зачастую приходят на исповедь, и исповедь начинает вот с каких слов. Прям подходит и сразу с этого начинает. Ну, все мы грешные. И потом начинает говорить, да, я вот каюсь, вот там осуждала, пустословила. То есть вот это, все мы грешные. Для чего это человек говорит? Значит, человек выступает уже себе адвокатом. Что мы все грешные, в том числе и я, конечно. Но раз мы все грешные, значит, ничего страшного. Ну, все мы грешные. Ну, вот осуждаю. Так, какие мы грехи-то? Повседневные же, о, говорит, повседневные грехи. На трубашке есть повседневная. Привыкли, не жмет, не трет. Живем с ней так хорошо, сроднились. Грехи повседневные. Они так, не жмут, не трут, живем с ними. А то же какие повседневные? Осуждают, говорят. Родная за это сразу анафема положена. За осуждение. Антихристу осуждают. А вот это повседневные. Ну, вот так и с прелестью может. Ну, все мы в прелести. Итак, в прелести все. И все грешные. Но люди грешные, грешные на две категории. Одни понимают, что они грешны, и во что бы то ни стало, пытаются избежать этого греха. Каются и исправляются, они выкарабкаются. А другие говорят, ну все равно, все мы грешны, что там, стараться, буду, жил как жил. Вот все же телевизор смотрят. А потом говорят, что не все. Итак, прелесть есть состояние всех человеков без исключения. Но это говорится для того, чтобы человек понял, что я в прелести. Остальные, может, уже выкарабкались. Уже как Серафим Саровский. Сосуды Святого Духа. А я по сей день в прелести. Так вот, все мы нуждаемся в освобождении истиной. А что ж такое истина? Истина есть Господь наш, Иисус Христос. То есть Иисус Христос – это воплощенная истина. Усвоимся этой истине, веруя в нее. Итак, усвоимся истине верою. Ну, кто верит? Тот, кто исполняет заповеди. Кто не исполняет, значит, можно верующим человека назвать. Возобьем молитву к этой истине, и она извлечет нас из пропасти самообольщения и обольщения демонами. Вот есть два явления. Самообольщение. Человек сам себя обольщает через высокоумие и прочее. Есть обольщение бесами. И то, и другое мы с вами должны знать, сейчас попытаемся разобрать. И одно, и другое. Чтобы обнаружить его в себе. Раз обнаружил, избавишься. Вот увидел он себя грязь. Почистишь. Не видишь, так грязный ходишь. Увидел себе грех. Покаялся, исводился. Увидел себе прелесть. Покаялся, исправился. Итак, средство погубления человеческого рода употреблена была падшим ангелом ложь. По этой причине Господь назвал дьявола ложью, отцом лжи и человека убийцем из кони. Из кони, то есть от начала. Понятие лжи Господь тесно соединил с понятием человека убийства. Вот насколько страшна ложь? Они говорят, ложь во благо. Нет лжи во благо. Это человек убийства. Начало зол – ложная мысль. Итак, начало всех зол – ложная мысль. Вот насколько надо быть внимательным к своим помыслам? Насколько мы к ним невнимательны? Проходной двор в голове. Не следим мы за ним. А из них большая часть ложных. Потому что дьявол, в отличие от нас, он очень трудолюбивый. Он так старается, чтобы нас погубить. Чтобы мы так старались спастись, как он нас погубить. Давно уже спасли. Так вот, ложная мысль, начало грехов. И самое страшное, когда человек, не понимая, что мысль от дьявола, принимает ее как свою собственную. Ведь дьявол говорит от первого лица. Ведь он мысли вкладывает так, как будто это наши собственные мысли. И если человек принял ее, согласился с ней, значит непременно дальше пойдет грех. То есть на деле его страшит. Итак, источник самообольщения и бесовской прелести – ложная мысль. Ложная мысль – это источник самообольщения и бесовской прелести. Как нужно внимательно смотреть? Как нужно бояться вот этих ложных мыслей? При посредстве лжи дьявол поразил вечной смертью человечества. В самом корне его праотцах. Наши праотцы крестились, то есть признали истинную ложь. И приняв ложь, повредили себя. Что за свидетельство наша праматерь? Змей крести меня, сказала она, и я дох. То есть змей меня обольстил, и я ела. С этого времени естество наше заражено ядом зла. Стремится произвольно и непроизвольно к огню, представляющийся добром. Итак, два есть явления. Наше естество произвольно и непроизвольно стремится к злу, которое себя представляет добром. Произвольно, потому что в нас еще есть остаток свободы в избрании добра и зла. Поэтому у нас есть свободная воля. И вот человек иногда произвольно впадает в грех, потому что он может выбирать между добром и злом. Но женщина может одеть брюки, может не одеть. И она брюки произвольно одевает. Это такой злонамеренный грех. Зло делает намеренно. Это можно сказать. И непроизвольно впадаем в грех, потому что этот остаток свободы не действует как полная свобода. Он действует под неотъемлемым влиянием повреждения грехом. То есть, непроизвольно, потому что вот эта наша свобода выбора, которая у нас есть между добром и злом, она находится под давлением нашей греховности. Грех давит на нашу волю и зачастую склоняет ее ко злу. Мы родились такими. Мы не можем не быть такими. И потому все мы, без всякого исключения, находимся в состоянии самообольщения и бесовской прелести. То есть мы рождены в грехе уже. Во грехе родим анафемы. Помните, да, Псалом? Правда, этот первородный грех омывается в момент крещения. Но мы вновь и вновь не впадаем, потому что у нас поражены все чувства этим грехом. Но у нас все-таки есть своя свобода выбора между добром и злом. То туда мы склоняем волю свою, туда и склоняемся все сами, к Богу или наоборот. Так вот, прелесть есть усвоение человеком лжи, принятый им за истину. Итак, окончательная формулировка прелести. Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. То есть, если ложь, человек принимает, утверждается в ней, что да, это истина, это так, это правильно, то он находится в состоянии прелести. Ну вот, самая распространенная прелесть, говорили о том, что человек произошел от обезьяны. И утверждали, что это истина. По сей день школа учит теорию Дарвина. Она не теория, не научная никакая. Она превратилась в идеологию богоборческую. Если человек ложь принял за истину, это есть состояние прелести. Ну, скажем, появился бес под личиной святого. Это ложное видение человек принял за истину. Он думает, что это настоящий святой. Это прелесть. Если человек какую-то теорию принял за истину, он в состоянии прелести. Если подошла к нему бабка и гадалка и сказала, смерть тебе будет сладкая, задай тебе машина с сахаром. И он это поверил, и боится каждой машины. И, кстати, им верят больше, чем священнику. Приходят и рыдают. У нас около храма где-то появилась одна гадалка, которая останавливает женщин, всякого разного наговаривает, отнимает у них деньги таким образом. Приходят, рыдают, что делать. У такого-то числа сын умрет такого-то. Когда начинаешь объяснять, что это ложь, все, не верит. Вот ты священник, спрашивает, священник кому служит? Говорит, Богу. А гадалка, цыганка, кому? Богу служит? Нет. Кому должна верить, Богу или бесу? А, умру. Страшно это. Не приведи, Господи. Еще раз. Вот это проявлялось во все времена. Вот когда крестили Русь, и вот это язычество, которое повсеместно сохранялось еще многие века, то волхвам верили больше, чем священникам. И почитали вот этих ложных богов больше, чем Бога истинного. Сейчас то же самое. Гадалкам, экстрасенсам верят больше, чем священнику, гороскопам и прочей мерзости. Итак, прелесть, будучи принята, действует первоначально на образ мыслей. И извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу. И извращает сердечные ощущения. То есть вот пришла мысль ложная. Ее приняли как истинную. Она сразу извратила весь образ мысли. Дальше. Она проникает в сердце. Эта мысль уже опускается ниже. И извращает все чувства. Все чувства извращаются. Овладев сущностью человека, то есть разумом и чувствами, она разливается на всю деятельность его, отравляет само тело его, как неразрывно связанное Творцом с душою. То есть у нас тело связано с душою. И вот смотрите, пришел помысел ложный, мы его не отогнали. Он проникает в сердце, завладевает всеми чувствами, а дальше и телом, и всем человеком, и душою. Потому что душа связана с телом непосредственно. Если мы это разберем, то мы увидим, что можно все-таки вот это состояние прелести перехватить на любом этапе. Ну, допустим, если человек пропустил мысль ложную, но не успел проконтролировать, и опустилась она в сердце, вдруг возникают ложные чувства. Но вот тут опомниться, видишь же, в сердце это же ненормально творится. Тут бы опомниться, покаяться и отогнать. Нет, человек и тут иногда не задумывается, что у него внутри все кипит. Кипит все внутри. То есть там ложь, там бурлит. И тогда уже действие начинается. Сказал нам один человек о другом какую-то гадость. А мы знаем, что этот человек не такой. Мы говорим, да нет, нет. Через некоторое время встретили другого знакомого, ты слышала? А это такая, то я это сделал. Все, мы уже приняли эту ложь, мы распространяем ее дальше. Она проникает в сердце, и уже мы начинаем испытывать недобрые чувства к человеку, зачастую вообще ни в чем не повинному. А дальше начинаются уже действия. Мы начинаем творить неприятности этому человеку. Мы уже по меньшей мере тем, что мы холодно к нему начинаем относиться, начинаем его избегать. То есть вот так поэтапно враг и развращает нас, и отвращает друг от друга. Помним, что святые отцы учат, что ни в коем случае нельзя верить ни слухам, ни даже своим глазам. Ведь сколько случаев было, когда глазами люди видели, что на их взгляд человек совершает грех, а на самом деле он творил спасение. Сколько раз такое было? Помним, мы с вами разбирали, как один монах, живя в городе, зарабатывал деньги и на всю ночь уходил к блудницам, платил им за ночь, всю ночь рассказывал Евангелие. А им это было по душе. И с одним условием, чтобы они никому не рассказывали. Весь город его считал блудником. А после смерти открылось, он святой. И такого сколько хочешь. Поэтому, если мы услышали, не дай Бог, про кого-то что-то, сразу должен сказать: Господи, прости меня, что я эту мысль принял. Отогнать ее, сказать: да нет. Даже если это явное, уже не клевету, а явное, приходит, про тебя сказал, кто и это? Куда я про тебя решил сказать? Да это не он сказал, дьявол сказал, чтобы нас поссорили. Он хороший. Вот и все. И бес отошел. Не принял эту мысль, что на самом деле человек про него плохое сказал. Сказал, это дьявол сказал. На самом деле дьявол сказал, человек повторил, чтобы нас поссорили. И не добился дьявол своего, не поссорил. Встретились с друзьями. Все. А дальше бес говорит человеку обычно: а все-таки он про тебя сказал, там плохое. Значит, уже христианин видит, что в сердце у него там еще одна змея живет, злопамятство. То есть помнит зло, которое ему соделали. И становится человек убийцей. Ну что, злопамятный, будет связаться как человек убийца. Ну, скажем, ненавидящий брата своего, человек убийца есть. Поэтому мы с вами должны очень внимательно относиться к тому, что с нами происходит внутри нас. Помыслы, чувства, дальше действия. Итак, состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти. Вот насколько страшна прелесть, из чего она начинается. Вот как речка начинается с маленького ручейка. Сейчас стали экскурсии возить по Золотому кольцу. И там в экскурсиях входит место, исток реки Волги. Такое болотце, маленький ручеек вытекает, там жгушку поставили, часовенку. И через этот ручеек люди перепрыгивают. Говорят, вот мы даже перепрыгнули через реку Волгу, туда-сюда. Вот так начинается маленький ручеек, заканчивается широкой полноводной рекой. Точно так маленькая отвратительная мысль проникает в наш разум. Нам бы перекрыть ее. И не будет этой полноводной мерзости, которая потом захлестнет всего человека. Но как мы невнимательны к своим помыслам. Еще раз. Святые отцы учат. 9/10 грехов человек совершает только из-за того, что невнимателен к своим помыслам. Вот невнимательнее к помыслам — это 9/10 грехов. Чтобы получить это внимание, надо о нем молить: Господи, дай мне внимание к моим помыслам. Кто просит, тот получит, не просит, ну понятно. Мало того, надо прикладывать усилия. Иногда даже нам посторонние указывают: слушай, а ты же не то говоришь. Не же, ой, дай прости. Тут же начинаю обращаться: а я сказал потому, потому и поэтому. То есть моментальное самооправдание. Вот это тот грех, об который спотыкается человек на пути к истине. Вот тут бы покаяться. Даже когда уличают нас в неправильных поступках, вместо того, чтобы сказать: ой, прости, мы говорим потому, потому и потому. То есть самооправдание, и все. И состояние прелести приготовлено. Ну вот, пока мы остановимся на этом, вот у нас еще немного есть времени. У кого есть какие вопросы?
Как этого избежать? Перед человеком всегда становится какой-то образ.
Значит, для того, чтобы этого избежать, когда оно появляется, значит, нас внимание рассеяно. Надо внимание свое сосредоточить на тех словах, которые читаем в молитвословии. Тогда оно исчезнет. То есть начинать понимать то, что читаешь, и чувствовать то, что понимаешь. Вот таким образом.
Спасибо. И еще к этому поводу мы буквально пригласили и говорили. Действительно, многие молитвы мы не понимаем того, что вы обозначали проповедь. Потому что действительно, вот ты помнишь, старославянский стиль, он непонятен нашему времени.
Для этого есть церковно-славянский словарь, надо потрудиться. Вот если бы не было учебника, если бы не было толкового молитвослова, тогда бы все было понятно. Нет, ничего, объясните. Значит, все есть, нету только прилежания. Значит, надо вооружиться прилежанием, трудолюбием и потрудиться в этом плане. Теперь у меня, чтобы я не забыл, по поводу причин не ходить в Ниву Духовную. Конечно, Нива Духовная — это у нас с вами организация добровольная. Очень добровольно. Ни одного сюда силком никто не тянет. Но вот скажите, может ли священник сказать: вы знаете, у меня сегодня дела были, я не пришел?
Нет.
А теперь смотрите, почему? Священник знает, что будет отвечать перед Богом за тех, кого Бог ему вручил. Неужели не страшно тому, кто хоть раз вкусил вот это вот учение святых отцов, которое мы здесь разбираем? Неужели не страшно, что придется отвечать перед Богом, что Господь вот давал, а мы не брали, а мы не ели этой пищи духовной? Находили множество разных дел. У нас раз в неделю, и только зимой. Поэтому вот убедительная просьба ко всем. Подумайте, вот когда занятие Нивы Духовной, подумайте, стоит ли менять на что-то другое. Господь сказал: нищие всегда с вами будут, и им всегда сможете служить, а я с вами мало. Вот эти наши дела мирские, они всегда с нами, и мы всегда можем ими заниматься, с утра до вечера, а Богу посвятить. Так, есть еще вопросы? Значит, человек едет мимо храма, иногда ответственно, иногда стесняется. Значит, обращаемся к Священному Писанию. Господь сказал: кто меня постесняется, того я постесняюсь. Если он знает, что... А что? Так Господь это благословил. Еще раз. Он сказал: кто меня постесняется, того и я постесняюсь. Если кого-то шнит, пусть отвернется. Вы не путайтесь с фарисеями. Фарисеи те на показ мою. Вот если вы станете вот на улице, вот чинаш на тёте читать, понятно, это не нужно, не уму, не сердцу. Но если идешь, увидел храм, повернулся и про себя помолился, сказал: Господи, спаси и сохрани, и пошел дальше. Вот. Если я не осеняю себя крестным знанием, потому что я стесняюсь, значит, я меня и Господь постесняет. А оправдание может какое угодно быть. Народу много, смотрит не так на меня. Так. Еще вопрос есть?
Говорят, как будет признаваться вот нечистая, да, в церквях. Но ведь они боятся ладана, креста, поста. Как это вот Господь допустит это?
Бесы ходят где хочешь. Даже в алтарь заходят. Господь попускает это. Вот мы дальше прелесть будем разбирать, как раз об этом будет идти речь. Почему дьявол имеет к нам доступ? Да где угодно. Нет такого места практически, где бы они не могли бы искусить. Священник стоит у престола Божьего, а дьявол его искушает. И через помыслы, через что хочешь. Если кто-то думает, что можно где-то спрятаться от них, то заблуждается. Мы укрываемся от них крестным знаменем, молитвой. Был же случай, когда язычник зашел в капище, знал, что там бесы водятся, страшно ему, но нигде больше было по дороге, теперь начало. Зашел, хотя бы он был язычник неверующий, осенился крестным знаменем, на всякий случай. Заходит толпа бесов, и они там обсуждали между собой, как они там соблазняют монахов. А потом один другому бесу говорит: пойди посмотри, кто там находится в капище. Тот подошел и говорит: запечатанный пустой сосуд. То есть их к нему подойти не мог, потому что он себя запечатал крестным знаменем. А пустой сосуд, потому что он язычник. Он не исполнил благодати Святого Духа, благодати Божией. Пустой. И они так на него посмотрели, и все на этом закончилось. Понятно? То есть мы знаем, как с ними бороться, и боремся. Каждый в меру своих сил.
Ну и молитва,
Значит, и так, Священное Писание, когда читаем, мы его читаем стоя. Но когда мы его разбираем, то можно сидя. То есть, если открыл Священное Писание, его изучаешь, читаешь закон Божий, как оно истолковывается, это Священное Писание, то мы его сидя. Понятно, да? А когда читаем, тогда стоя. Стигматами называют язвы, то есть раны. Вот у Христа были раны, стигматы, на руках, под ребрами и на ногах. И вдруг стали появляться люди, у которых стали образовываться на этих местах незаживающие раны. Под ребрами, на руках и на ногах. То есть вот эти стигматы. И у католиков много тех, кого они считают святыми, носили стигматы. В частности, Франциск Ассизский носил на себе стигматы. И они считали, что они носят на себе язвы Христа. Апостол Петр попросил, чтобы его распяли головой вниз, стремглав. Почему? Он считал себя недостойным быть распятым, так как распят был Христос. Это Петр, который людей воскрешал, который исцелял не только словом и молитвой, а тенью. Он шел, выкладывали на улице больных, он шел, и тень касалась, и люди исцелялись. И вот этот святой, который столько потрудился для Бога, столько чудес сотворил, столько он привел к Богу людей, и он считал себя недостойным даже быть распятым, как Христос. А тут человек считает себя достойным носить язвы Христа. Таких случаев было много, и где-то в 90-х годах по телевизору показывали одного, опять-таки, католик, который носил эти язвы, он показывал незаживающие эти раны на руках, и они считали, что они вот эти стигматы достойны носить. Понятно, да? Спрашивают, откуда они появляются? Бездна может нанести любую болячку, пожизненно. Это мы знаем из жития святых, что такие болячки сажали бесы, что потом не знали, как обмолить их. Все понятно со стигматами. Вот, потому что это явление время от времени вдруг прорезается. Нет-нет, да появится новый святой какой-то, в кавычках, который носит стигматы. Вот.
Мне сказали, что не светку зажигать, сидеть и читать. И горню нельзя зажигать.
Вот это все из области суеверия. Вы знаете, когда говорят, что чего-то нельзя делать, или что-то нужно делать, вы всегда спрашиваете, а почему? Да? А если скажешь, потому, потому и потому, вы скажете, а кто из святых так учил? А где в Евангелии об этом написано? Понятно, да? Где Господь сказал, что нельзя для чтения зажигать свечу? Ведь изначально свеча для чего использовалась? Для освещения. Все понятно? Скажите, по телевизору можно получить благодать Божию? Вот показывают богослужение по телевизору. Это для безбожников. Им все равно, что можно смотреть. Порнографию или храм. Увидеть храм, может, вспомнить, что Бог есть. Придут, опомнится. Но а христианин где должен смотреть богослужение?
Церковь.
Храме. Мало того, там Отче наш, там символ веры идет по телевизору, а человек сидит, развалился, стаканчик чаю, пирожком. Понятно? А если лежит больной? А как раньше больные лежали, когда телевизора не было? Что они делали?
Молились.
И сейчас должен молиться. Понятно? Но кроме богослужения, вот этот больной, по телевизору же такого насмотрится, что не приведи Господи, да? Дело хозяйское, конечно. А по поводу кассет, насчет вот этих духовных кассет, значит, эти кассеты многие, люди снимали не церковные, а около церковные. И они наносят большой вред. Начиная с фильма «Откровение бесов», не «Откровение Бога», а «Откровение бесов». Вот там показывают на острове Залитость, одна бесноватая, говорит, что спасутся только православные, пусть смотрит телевизор, и пусть играет в компьютере, все погибнут. Кто смотрит телевизор и играет в компьютере. Но, казалось бы, все правильно сказал бес. Но что нам заповедовали стрецы? Из нечистых уст не принимать даже правды. Ведь когда Христа пытались прославлять бесы, каким образом? Говорили, знаем, кто ты, святый Божий. Господь говорил, замолчи, зайди. Он сам из нечистых уст не принимал правду. И это заповедовал нам. И апостолы, когда за ними шла бесноватая и говорила, это сыны Божьи, которые нам пришли сказать правду про Бога. То есть правду она говорила, без правды ее сами. А апостол Павел сказал, замолчи, зайди. Из нечистых уст нельзя принимать даже правду, потому что примешь правду, обязательно примешь ложь. Мало того, ну почти все, кто посмотрел эту кассету, в заклеп говорили друг другу, вы знаете, даже бесы сказали, что не спасутся те, кто смотрит телевизор, и что спасутся только православные. Значит, свидетели кого призвали? Не сети, не Бога. Бес авторитет. Его цитировать начинают. Все понятно? Дальше. Кассета, к примеру, храм Христа Спасителя, когда взрывают. Ну, там документальные кадры, все вроде нормально, все хорошо. Там показывают, как демонстрация идет, наряженные в бесов люди прыгают, один наряженный в священника, намазанный сажей, с кадилом, идет, аллилуйя кричит. Ну, такое вот издевательство. Ленина показывают, он там рукой машет, идет титры, что чем больше мы перестреляем священников, тем лучше, надо их больше стрелять, убивать и так далее. Ну, показано вроде правда, да, на самом деле правда показана. Но смотрите, когда мы читаем жития святых и читаем, как их мучили, пытали и насиловали, у нас с вами не возникает ни малейшего чувства ненависти к тем, кто их пытал. А сочувствие, сострадание, что ну как же человек не видел, что у него на глазах, вот Фёкла сегодня, она в огонь вошла, и с ней ничего не случилось, а ее на новые пытки. Тут бы вразумиться, ну, насколько несчастный, это наш брат, это же человек, это наш родственник. И дьявол ему настолько помрачил разум, что он, видя чудо, не вразумляется, гибнуть продолжает, слезы на глазах за него, жалость к нему, сочувствие, сострадание. Да? Значит, жития святых люди писали Святым Духом. И ни грамма, вот ни чуть тени не возникает ненависти к тем, кто пытал святых. Смотришь фильм «Христа Спасителя», вот взрывают храм, и по мере продолжения фильма внутри нахлывает волна ненависти к тем, кто взрывал, кто кощунствовал к этому Ленину. Показывают трехъярусные нары, тифозный барак, священников положили на нижнем ярусе, все фекалии текли сверху донизу на него со всех этажей. Значит, и охрана, и возникает ненависть к этой охране. Понятно. Нормально ли для человека, если у него внутри возникла ненависть? Христианские ли это отношения? Сказано, ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. Значит, они убивали наших святых, а мы убиваем их. Чем мы лучше? Вместо сочувствия и сострадания к мучителям возникает ненависть. Таких примеров можно сколько угодно найти.
Мне это понятно. А непонятно то, почему их выпускают и почему вот храм вот устанавливают такого создания.
Значит, почему эти кассеты выпускают? Этот вопрос надо задать тем, кто их выпускает. Много всякого чего выпускают, чего христианину читать не надо. Вот сейчас учебник выпустили, по которому собираются учить наших детей, и там домашнее задание – пойти купить презервативы. Мало того, пойти купить их в разных местах, для того, чтобы подавить чувство стыда и неловкости. Понятно? То есть наших детей начинают развращать таким образом, чтобы полностью растоптать в них чувство стыда и неловкости. Так и написано. Чтобы подавить себе чувство стыда и неловкости, надо купить в нескольких местах. По буклетам написано, надо выбрать себе три противозачаточных вещества, согласно твоего возраста и пола. Это учебник 8 класса. Это 13-летние дети, у которых тело уже почти созрело, а ума еще этим телом управлять нету. Поэтому Нива Духовная сейчас заканчивает подготовку письма в Министерство образования, Когда оно будет закончено, мы его здесь зачитаем, и наша делегация отправится в министерство попытаться все эти извращения извлечь. Вот вы задаете этим вопрос, почему выпустили такой учебник? Да потому что люди хотели этого. Когда мы собирали подписи 5 лет назад, была такая уже волна. Некоторые брали по 3 подписных листа, говорят, ну сейчас пойду, всех обойду, весь дом, все подпишут. Пришли 2 подписи на весь дом, 80-квартирный.